Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, а за режиссерским пультом Ольга Цирулева. Итак, в прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских, он же президент Фонда эффективного народосбережения. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, я прежде хочу напомнить телефон прямого эфира для наших радиослушателей 379-65-94, от города Екатеринбурга 8-343. Итак, звоните, мы ждем ваши вопросы. Ну, а пока в ожидании вопросов прозвучит вопрос с сайта. Здравствуйте, я из города Калуги, муж неверующий, конфликты происходят с рукоприкладством, матершиной с его стороны. Когда я была беременна, он позволял себе такое же поведение, я подала на развод. Но летом все утихло, а теперь, когда я родила, снова все проявилось. Я заметила, что вспышки его гнева обостряются именно по весне и осени. Получается так, что он заявляет, будто терпит меня, а я, в свою очередь, не вижу этого и терплю его. Он любитель покурить, она шуга, шиш нечасто, но, в общем, в двух словах не расскажешь. Я предлагала ему поехать к вам, но он, конечно, отказался. Да и далеко, и материально накладно, это он так говорит, хотя я с ним не согласна. Посему подскажите, можно ли консультироваться, а лучше пройти курс у вас онлайн. Я бы платила за высланный вами счет за каждую консультацию. Я в полной растерянности, семью сохранить хочется, но, может, и сохранять нечего. Я запуталась, опасаюсь за детей. В общем, это большое несчастье в моей жизни. Помогите.
Ну вот здесь может возникнуть у кого-то желание сразу встать на сторону этой женщины и попытаться как-то защитить ее от мужа-деспота, склонного к употреблению наркотиков и так далее. Но здесь нужно знать вот что. Когда речь идет о семейных конфликтах, на чем бы они ни были замешаны, нужно всегда присутствие обоих супругов, обязательно. Потому что у каждого свое видение причин и конфликтов, и выходов из них. У каждого есть свои претензии к противоположной стороне, и все это нужно мне, допустим, как врачу, знать. Но если исходить из того, что мы сейчас услышали, то, ну, конечно, ситуация нетерпимая совершенно. И здесь нужно знать вот что, что если человек страдает алкогольной или наркотической зависимостью, муж, то жена по всем церковным канонам имеет полное право на расторжение брака. И тем более, если он отказывается от лечения, то тогда она имеет полное право на расторжение брака, потому что этот брак разрушает всех. Да. И ее, и его, и детей.
Ну, и детей, да,
да, и так далее. И поэтому здесь можно и такую давать рекомендацию, но еще раз говорю, что здесь необходимо еще и вторую сторону выслушать. А вот что касается там сезонных его обострений, что это весной и осенью, когда у него бывают вспышки гнева, это говорит о том, что у него, ну, есть какое-то психопатическое расстройство.
Отклонение, что-то.
Да, и он не только, не просто неврастенник, а, вероятно, там есть еще и какие-то психические отклонения у человека по типу психоза. Угу. Вот тоже надо человека смотреть и все это выяснять. Вот. А что касается возможности консультации онлайн, вот при моем образе жизни это возможно, но это не может быть по какому-то расписанию, потому что консультации онлайн – это, как правило, консультации в интернете, в скайпе. Вот. Когда я могу видеть человека, его лицо, его реакцию и так далее, тогда это возможно, это консультация. И о каждой такой консультации нужно договариваться отдельно. Вот по тому телефону, который мы обычно даем в Екатеринбурге, 219-71-21. Есть еще один вариант консультации в интернете. Это на сайте Боровских.ру, там есть прямо раздел «Консультация», где человек может зайти и ответить на вопросы анкеты. Там такая универсальная анкета с вопросами, которые меня, как врача, интересуют. Вот. И, в принципе, мне ответов на эти вопросы бывает достаточно для того, чтобы определиться с диагнозом.
Угу. Чтобы картина прояснилась.
Да, там, и давать уже какие-то рекомендации.
Угу.
Вот. И надо просто зайти в этот раздел и выполнить все инструкции, которые там есть. И все, тогда у нас состоится нормальная полноценная консультация. Я не спеша. Сяду и дам ответ. И человек получит ответ на свою почту электронную. Вот. И таких консультаций в интернете происходит, ну, не меньше 1000 в год. Вот. Наши вот респонденты, они уже, кто-то постоянно консультируется в интернете, вот, кто-то узнает об этом и впервые обращается за первичной консультацией. Это интернет-общение, оно происходит постоянно.
Mm-hmm.
Вот, поэтому я и этой женщине рекомендую так, и всем, кто нас слышит.
Ну что ж, спасибо за ответ. Я думаю, что вот мы сейчас... Да, сейчас есть еще один вопрос. Вячеслав Владимирович, послушаем. Алло, говорите.
Добрый вечер, Вячеслав.
Добрый вечер.
У меня вопрос такой. Как бороться с ленью?
Как бороться с ленью?
Ну, вопрос такой достаточно общий, да? Как бороться с ленью? С ленью мы молимся христианской аскетикой. Аскева от слова означает упражнение. Мы должны себя упражнять. Вот лень – это то, что навязывает нам наша грешная падшая природа. Эта природа наша, она заставляет нас расслабиться и дрейфовать по жизни без проблем, чтобы было мягко, сладко, безмятежно,
комфортно,
беструдно, вот, на халяву. И, как говорили в Советском Союзе, поменьше работать, побольше получать. Чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Вот наша грешная природа, она в эту сторону нас сносит. И чтобы нам не погибнуть от этого, а это прямая дорога в ад, когда мы просто вот так вот по жизни дрейфуем, то есть ленимся.
По волнам.
Да, даже, может, и не по волнам, а такое, знаете, медленное течение нас медленно сносит в такую канализационную, сточную канаву. Вот чтобы с нами этого не произошло, вот нас церковь учит своей личностью подниматься над своей природой. И именно поэтому у православного христианина существует определенный распорядок и ритм жизни, Богом установленный. Когда мы должны вовремя встать, а для этого нужно себя уже понудить, потому что хочется еще спать, а нужно уже вставать в 7 часов утра. Точно так же нужно вовремя лечь спать, когда у тебя еще много всего интересного, а просто время наступило, и нужно ложиться, и нужно себя к этому заставлять. Нужно вовремя, желательно в одно и то же время, принимать пищу. И главное, нужно размеренно работать. Человек должен обязательно трудиться. К труду человек должен себя обязательно понуждать. Это и учеба, это и наше трудовое поприще земное.
И вот, духовное.
Да, и мы должны жить по тому ритму, который задан Богом в церкви. 6 дней делай все дела твои, 7-й день Господу Богу твоему. Вот если мы каждое воскресенье будем от начала до конца на литургии в храме, если мы каждое утро и вечер будем молиться, если мы каждый месяц, не реже, будем исповедоваться в грехах и причащаться, вот тогда нам будет проще бороться с нашей ленью. Нам будет легче вставать, легче ложиться, легче работать.
Спасибо. Снова есть вопрос. Давайте послушаем. Вячеслав Владимирович,
слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно задавать, да?
Да.
Да-да.
Кем церковь считает наркоманов? Жертвами, больными или грешниками? И какими путями церковь им помогает? Спасибо.
Пожалуйста. Я бы не стал вот эти термины слишком далеко разводить между собой. И жертва, и больной, и грешник. Все в одном флаконе.
В одном, три в одном.
Да, все в одном лице. Потому что, конечно, наркоман — это жертва информационной войны, которая ведется сейчас против нашей страны и нашего народа. И если человек стал наркоманом, как жертвой, значит, раньше жертвой стали его родители, жертвой этой информационной войны, потому что они уже не умели воспитывать своего ребенка.
И, чтобы
он не оказался жертвой, чтобы его уберечь. Вот. А он уже жертва, так сказать, по наследству от своих родителей. И понятно, что жертва – это не обязательно труп безвозвратно. Просто пострадал, инвалидизировался. И нужно лечить, потому что больной. А как лечить? А на путях преодоления греха. Потому что наркомания – это прямое следствие нашей падшей природы, нашего Адамового наследства, нашего общечеловеческого грехопадения. И здесь наша, собственно, падшая природа, она заставляет нас совершать личные грехи, которые приводят нас, кого-то однажды, к приему наркотиков. И человек оказывается жертвой. Вот. Поэтому церковь просто руководствуется словами самого Христа, главы церкви. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Поэтому церковь наркоманов не отбрасывает, она не считает их потерянными и для общества, и для спасения. Нет-нет, наоборот. Церковь именно таких и зовет, потому что именно такие и способны услышать. Я по своему опыту знаю, что то, что способен услышать человек, которого считают конченным наркоманом, не способен услышать какой-нибудь самодовольный, трезвый гордец. А у наркомана уже слух открыт для этого. И он может это воспринимать своим умом и своим сердцем. Да, нужно человеку испить определенную чашу страданий, чтобы оказаться восприимчивым к тому, что предлагает церковь.
Да, но ведь страдания, как мы сейчас только вот выяснили, посылаются постоянно Богом, да?
Да, разумление, конечно, нашего. Конечно. И вот те, кто у нас в реабилитационном центре находится, они постепенно вот так вот переживают все эти этапы восстановления человеческой личности в церкви.
Они меняются
с Божьей помощью,
да,
конечно.
Жизнь меняется.
Они становятся совершенно другими людьми. И то, на что даже не рассчитывали они сами и их родственники, это делает Бог. Поэтому церковь любит кающихся грешников. Господь любит кающегося грешника. Он любит всех, но принимает кающихся грешников. Поэтому он нас всех и призывает к покаянию. И мы сейчас живем в такое время, что люди начинают каяться тогда, когда им уже смерть дышит в лицо. Вот случай с наркотиками – это как раз тот самый случай.
Спасибо. Я хочу напомнить нашим радиослушателям телефон прямого эфира 379-65-94, а код города Екатеринбурга 8-343. Звоните. Ну а пока вопрос с сайта, Вячеслав Владимирович. Я проживаю в Саратовской области, в городе Балашове. Мне 36 лет, образование среднее, замужем, исповедовалась месяц назад. Я болею 10 лет астеноневротическим синдромом. У меня страх, тревога, и при этом мне тяжело дышать. Панические атаки бывают почти каждый день. Я не могу кушать. Вес мой 56 килограммов при росте 172 сантиметра. Меня врач подсадил на феназепам. Я хочу выздороветь и поправиться, чтобы работать и помогать своему мужу воспитывать своего ребенка. Сейчас я себя чувствую неполноценным человеком. Помогите мне, пожалуйста.
Ну, проблем несколько. И здесь я боюсь, что на первое место уже вышла токсикомания. То есть, по сути дела, наркотическая зависимость. А вот от этого лекарства, которое называется феназепамом. Я, честно говоря, вот как врач, не понимаю, зачем это лекарство кто-то когда-то изобрел, вот этот феназепам. Существует много уже синтетических препаратов, которые мы называем транквилизаторами, которые не так вредны для человеческого организма и для человеческой души, как феназепам. Люди могут какие-то другие транквилизаторы, я сейчас не буду называть, упаси Господи, их название, говорить, этих препаратов. Но есть препараты более мягкие, которые можно дольше принимать. Они не вызывают такой выраженной зависимости. Их можно принимать курсами, попринимать, отдохнуть, потом снова принимать. И человек может сохранять и самообладание, и работоспособность, и так далее. Бывают такие состояния, когда эти препараты, ну так, сглаживают какие-то проявления и неврозов, и других каких-то душевных расстройств, помогают решать проблемы с бессонницей, и при этом человек не становится токсикоманом. Но если только человек начал употреблять феназепам, и если он делает это дольше, чем 5 дней подряд, то у него уже может развиться токсическая зависимость, он может стать токсикоманом. А у женщины еще и, видите, и вегетососудистая дистония.
Астеноневротический синдром.
Астеноневротический синдром – это невроз. А у нее есть еще и вегетососудистая дистония. Угу. Вот то, что там она не может принимать пищу, то, что у нее там сердцебиение и так далее, вегетативные
панические
такие реакции. Вот. А она еще и невротик, конечно. Поэтому вот со всем этим набором человеку нужно, если так можно выразиться, прописаться в церкви. И просто жить там. Вот своей душой нужно жить просто в церкви. Телом иногда дома, а душой нужно всегда быть в церкви. Молитва должна стать таким постоянным деланием. Приступание к таинствам церковным все обязательно. Потому что вот такой комплект болезней душевных, ну, можно преодолеть, конечно, только по благодати Божией. И не без помощи врачей. Вот что касается зависимости лекарственной, здесь нужно, конечно, постепенно с помощью докторов, наркологов,
отходить.
Да, переходя с одного препарата на другой, менее вредный и опасный, потом отказываться от них совсем.
Такая вот долгая очень.
Да, конечно. Цепочка.
Значит, есть у нас еще один вопрос. Еще вопрос по телефону. Мы вас слушаем. Слушаем.
Здравствуйте.
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 Скажите, вот чем вот отличается от монастыря ваш этот реабилитационный центр? Я вот в монастыре был, да? Угу. Там это, ну, там от алкашей освобождались тем, что тут как бы их выгоняли, как бы они.
Хорошо. Наш центр отличается от монастыря тем, что те, кто живут в нашем реабилитационном центре, они не дают обета безбрачия, они не отрекаются от мира и не становятся нестяжателями, то есть не считают ничего своим, понимаете? Они не дают монашеских обетов. Вот. А во всем остальном принципы православного общежития, они везде одни и те же. Если люди собрались вместе для того, чтобы жить по заповедям Божьим, но они устанавливают для себя какой-то распорядок и расписание определенное. Поэтому мы ничего не придумывали, мы просто это все внешнее мы позаимствовали. И не только из монастырской практики.
Так. Вопрос с сайта. Угу. Он длинный, я сейчас его зачту. Мой брат живет в Екатеринбурге, высшее образование, работает техническим специалистом в банке, не женат, живет с родителями. Был крещен в 16 лет и тогда же примерно попал в секту, с чем сейчас сам и связывает свои навязчивые состояния. Примерно последнюю неделю он резко поменялся. До этого не разговаривал, либо проявлял агрессии, с матом разговаривал. Сейчас постоянно ищет разговоров в агрессивной форме, просит таким образом помощи. Зацикленность идет с тем, что он думает, что в секте 20 лет назад в него вселили другую личность, а сейчас периодами он чувствует возвращение в состояние 16 лет. У него много страхов, боязнь жизни, но, видимо, и боязнь смерти, и наказание за это. То есть часто говорит о страхе попасть в ад, во всем винит Библию и христианство. Мне сложно объяснить, так как я только с его слов могу это описать. Одна из личностей хочет убиться, порезать вены, чтобы избавиться от этого состояния. Он сейчас ночами не спит, практически уже 3-4 ночи, мало ест, постоянно требует разговоров. Разговоры все по кругу, я уже не знаю, чем помочь. Я думаю, тут уже какая-то лекарственная нужна помощь. Но куда обратиться, не знаю. Подскажите, направьте.
Ну вот сейчас вы читаете, а мне на память пришло стихотворение Корнея Ивана Чуковского. «Маленькие дети, ни за что на свете, ни за что на свете дети. Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы». Значит, вот то же самое вместо Африки секты. Люди, не ходите в секты. Даже не загуливайте туда, даже не заглядывайте.
Даже не интересуйтесь,
потому что это такое, там страшнее акул, горилл и крокодилов. Там бесы. И вот та личность, которая, как он сам чувствует, в него вселилась, это он и есть. Это бес. И он просто подменяет этого человека собой. Одна личность подменила другую. И у него бывают такие приступы, когда он сам себе просто не принадлежит. Он просто бесоодержимая личность. И бес его устами разговаривает с окружающими. Он досаждает всем, этот человек. Потому что вывести из состояния равновесия всех окружающих – это задача беса, которого человек в этой секте поймал.
Ну и как вот помочь-то ему в данном случае, этому человеку?
Вы знаете, вот как показывает и мой опыт, и опыт других людей, человеку, попавшему в секту, помочь очень трудно. Очень трудно. Почему и нужно заранее заниматься профилактикой этих явлений, чтобы, не дай бог, человека туда не угораздило. Потому что уговорить вот этого человека, который во всех своих бедах винит христианство и Библию, привлечь его, подогреть интерес к церкви практически невозможно.
То есть он уже как бы предвзято так относится, да?
И
даже враждебно.
Сей род изгоняется только молитвой и постом. Вот если человек, который это письмо нам прислал, любит этого человека, заботится о нем, он все равно человек, и его жалко, и Господь его любит, и тоже хочет ему спасения, то тогда нужно от этого человека держаться подальше, подальше, а только горячо за него молиться. Вот. И Господь каким-то образом управит его жизнь. Вот. А так надо настраиваться на то, что в состоянии вот такого безумия человек не то, что его невозможно разубедить, он вас может убедить в своей правоте. Вот в этом-то большая опасность.
Ну, потому что одержимость вот этим бесом, который отнюдь не...
Если есть возможность его привести на консультацию, или вот как мы говорили, проконсультировать его в онлайн, пожалуйста, давайте попробуем.
Хорошо. Спасибо. Есть еще один звонок, но у нас остается немного времени, поэтому по возможности давайте покороче. Алло, слушаем вас. Говорите.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день, ведущий. Вопрос такой, действительно, короткий. Недавно пришла информация о том, что главврач Онищенко послал президенту некую записку, где писалось о том, что в церкви сплошная антисанитария, и причащать вроде как так нельзя, и крестить так нельзя. Что бы вы, как врач, ответили врачу?
Ну что тут ответить нашему коллеге, доктору Онищенко? Можно только ему, конечно, посочувствовать, вот, потому что он вообще личность такая экстравагантная. И меня, знаете, что удивляет? Что человек вот с таким неординарным складом ума, он так долго сохраняет свою должность. Вот меня заставляет задуматься о том, кто за ним стоит, за этим человеком. Потому что после всего, что он успел натворить, любого другого чиновника уже давно бы бортанули. Вот. А этот сидит. Но, и видите, обычно чиновники, чувствующие свою безнаказанность, они начинают позволять себе огрызаться в сторону церкви. Но не может молчать неверующий российский чиновник по поводу церкви. он обязательно, он считает своим долгом что-то в эту сторону сказать. И обязательно церковь облаять. Ничего страшного, нам такие онищенки нужны. Мы должны держать себя в тонусе. Мы не должны забывать, в каком окружении мы живем. Я не думаю, что то, что он там подсказал президенту, будет иметь какие-то последствия. Вот, я думаю, что просто куром на смех это все, он сам себя выставил на посмешище.
Вячеслав Владимирович, у нас уже очень немного времени, где-то, наверное, минуты 2-3 осталось, но тем не менее, я вот не могу не спросить о школе православного самосознания, буквально коротенько. Вот она уже у вас 3 года существует, знаю, что люди прибывают туда постоянно.
Да, но тем не менее, мы всегда всех ждем с удовольствием в школу православного самосознания. Видите, нравственно ориентированная психотерапия, которую вот я как метод психотерапии создал и занимаюсь этим, он очень универсален. И вот у меня возникла однажды идея трансформировать ее в такую, ну что ли, групповую психотерапию, которая выглядела бы как школа, которую посещало бы большое количество людей. Не обязательно больных, нуждающихся в психотерапии, а просто интересующихся православием. И вот войти в мир православия через нравственно ориентированную психотерапию, вот именно так, как у меня уже вот отработалось за эти многие годы, для многих людей оказывается удобным. Благодаря такому подходу можно подогреть такой хороший, нешуточный интерес человека к духовной жизни. И человека, который чем-то страдает тоже, и человека, который просто интересуется православием, ищет какой-то духовно-нравственной опоры в жизни, человек, который хочет решить свои жизненные проблемы, семейные проблемы. И если человек оказывается у нас на школе, то он с большим интересом в течение целого года, а есть у нас даже те, кто 3 года ходят, вот у нас годичный цикл, он повторяется, и есть люди, которые ходят по нескольку лет. Поэтому я предлагаю нашим слушателям всем к нам присоединяться, приходите, будет интересно. Каждый вторник, 19:00, Репина, 6А, конференц-зал.
Думаю, что они найдут ответы на многие вопросы. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Если вы вот не успели сейчас задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу по телефону 219-71-21. Я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра в 8:20, а следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских уже будет 10 декабря. Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович, за участие, за ответы, и до новых встреч.
Спасибо вам, до свидания.